Бесспорное мнение. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4, в которой мы всегда стараемся найти ответы на те вопросы, которые остались безответными вот, в течение того времени, пока мы с вами их тут сами селились найти. Поэтому призываем экспертов и заставляем, вынуждаем их рассказывать нам все подробности. Такова суть «Открытого вопроса». Сегодня ведущий программы я, Константин Казаков, и, как всегда, поздравляю вас с началом новой рабочей недели. Ну, а сегодня мы будем говорить о новых инициативах Министерства финансов, которые, по словам нашего сегодняшнего гостя, это глава торгово-промышленной палаты Янис Энзенич. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Так вот, благодаря или из-за этих инициатив в Латвии в течение 2 лет армия безработных может увеличиться более чем на 60 тысяч человек. Вот суть идеи Минфина заключается в том, что микропредприятия не смогут больше оказывать услуги юридическим лицам. И мы задались вопросом, неужели такая идея Минфина действительно единственная возможность спасти латвийскую экономику? Вот сегодня господин Энзенич нам расскажет свое видение этой ситуации, ответит на все наши вопросы. А также у нас будет представитель бюджетно-финансовой комиссии на прямой связи с Латвийским радио 4, с программой «Открытый вопрос». Это будет представляющий партию «Единство», партию коалиции, представитель бюджетно-финансовой комиссии господин Далдерис. Но, господин Эдзенич, вы вот на прошлой неделе очень жестко и очень сурово так высказались в адрес Минфина, в адрес правящей коалиции, которые вот с этой инициативой выступили. У вас есть какой-то подсчет?
Да, но если мы смотрим на микропредприятия, тогда ясно, что те предложения, которые сейчас в рабочем порядке поставлены, в принципе, сама Министерство финансов уже планирует, что, как вы уже правильно сказали, в течение 2 лет свыше 60 тысяч работников останется без работы. Значит, сейчас в микропредприятиях работает примерно 80, даже больше работников. И, ну, 62 тысячи, как они сами планируют, останется без работы. Ну, как бы они планируют, что все начнут платить налоги в всеобщем порядке и так далее. Но наш прогноз не такой оптимистичный. Мы считаем, что если такие поправки будут сделаны, тогда наверняка часть пойдет в теневую экономику. Откуда? В принципе, мы как-то, ну, выманили.
Всеми силами старались выманить, и часть выманили.
Да-да-да, и там есть исследования, которые указывают, что примерно 45% микропредприятий, в принципе, вышли из теневой экономики именно потому, что есть такой, ну, микроналог. Да? С этими предложениями, которые сейчас рассматриваются, в принципе, мы опять их поставим в теневую экономику, и наверняка я думаю, что часть просто останется без работы, и часть уедет наверняка за рубежом. Да? Все эти, ну, такие перспективы нехорошие, конечно. Да?
Ну, давайте немножко по сути микропредприятий. Понятно, что мы не впервые эту тему с вами обсуждаем, но некоторые радиослушатели подумают, что, ну, микро – это предприятие, что это такое. Давайте вот, ну, разберемся, напомним.
Да, значит, микропредприятие и микроналог был сделан 5 лет тому назад – Когда был еще кризис, Валдис Домбровскис спрашивал нам, что сделать, потому что очень большая безработица. Там в это время было примерно 17% безработицы, и теневая экономика там 38% свалового продукта. И как бы, но он спрашивал, а что делать, да? Потому что пособие тоже невозможно платить все время. И тогда мы предлагали Домбровскису и правительству сделать такую программу поддержки микропредприятий. Там была совокупность свыше 25 разных мероприятий, с помощью которых было сделано то, чтобы легче было регистрировать новое предприятие. Там было снижено и госпошлины с тех времен со 100 латов до 15 латов примерно. Можно было сделать уставной капитал одного лата и так далее. Да, в том числе и было сделано, что новый налог, микроналог, тоже патентные плоты и другие некоторые вопросы. И в том числе, значит, микроналог был сделан таким образом, что надо платить 9% с оборота. И получается, и полегче, ну, всю бухгалтерию и так далее. В принципе, получается, что микропредприятие может даже обойтись без такого бухгалтера, если так говорить, весь год. Ну, конечно, когда надо составлять годовой отчет, тогда надо бухгалтера, да, но, в принципе, отчеты раз за четверть года можно подавать, и там не нужны какие-то особые знания, да. В принципе, этот режим хорошо проработал. Мы видим, что микропредприятие сейчас примерно 41 тысяча. Как я уже сказал, 45% микропредприятий указывали, что они вышли из теневой экономики. Кстати, Рижская экономикс аукскола каждый год делает такое исследование насчет теневой экономики, и там, согласно с этим исследованием, теневая экономика снизилась с 38% на сейчас уже где-то 23%, да, значит, есть удача. К тому же, тоже свыше 40% микропредприятий, которые сейчас существуют, сказали, что они бы не начали свой бизнес, если не было такой программы, да. Ну, то, что делается сейчас Министерством финансов, в принципе, эту систему микропредприятий, ну, просто
превращает в бессмысленность, да? То есть, ну, да, сегодня не будет смысла никакого регистрировать микропредприятия для того, чтобы они, ну, осуществляли хоть какую-то деятельность. Им надо либо перерегистрироваться все, а это уже совершенно другие налоги, другой надзор и другой бухгалтерский учет, либо оказывать услуги друг другу, так сказать, да?
Ну, то, что самое, как бы, ну, свежее здесь предложение. Ну, во-первых, было утверждено отрасли, в которых микропредприятия не смогут больше работать. Но тоже было интересно. Министерство финансов сначала сделало лист с такими отраслями. Там было 42, если не ошибаюсь, отраслей. И говорила, что все эти надо положить. Но мы говорили, какие будут критерии, которые отрасли мы будем там поставить. Ну, во-первых, они говорили, что надо поставить те отрасли, в которых микропредприятия нехорошо конкурируют с другими. Да? Мы говорили, давайте, если так, тогда надо, во-первых, сделать анализ, сколько в конкретной отрасли имеются микроналогоплательщики, сколько остальные, сколько оборот у одних и у других. Надо к тому же спрашивать мнение о отраслевых ассоциациях, если там проблема. и тогда уже опять рассматривать все эти цифры и находить те отрасли, в которые надо указывать.
Такое, да, исследование было проведено?
Интересно было то, что это заседание было в Министерстве экономики, участвовало Министерство экономики, Министерство финансов, мы, Палата торговли и промышленности, другие коллеги. И, в принципе, ну, как бы совместно так решили, что вот будет список, будет информация из службы госдоходов, будет как бы информация от отраслевых ассоциаций, и тогда будем делать этот лист. Через 2 или 3 недели, просто понедельник видим, что в порядке дня Кабинета министров поставлен уже лист с 37 отраслями. Без дискуссии, без чего.
То есть 5 отраслей просто исключили из этого списка?
Сами, да.
Осталось там. И... Все равно эти 37, насколько я понимаю, они охватывают, ну, практически все сферы деятельности, возможные в Латвийской Республике.
Конечно. Там... То, что интересно, но если лозунг надо там поставить те, которые мешают как бы конкуренции, да, но... Там интересно, большая часть с этих отраслей, у них оборот там, ну, 1-2% от всей отрасли. Значит, ну, от какой-то особой конкуренции здесь говорить, ну, неуместно. Если мы смотрим на конкретные отрасли, там, например, табак с истрадаем рожошин. Это...
Производство табачных изделий.
Да, ну там одна или две микропредприятия как бы указывали, что они в этом участвуют. Ну, я сомневаюсь, что это микропредприятие делает какую-то там конкуренцию, не знаю, там Филипп Моррис или Бритиш Табако или другим, да. И, ну, значит, если смотреть с отраслевой точки зрения, тогда если список был с 37 отраслями, тогда 3 ассоциации указывали, что у них как бы это проблема, только 3, да. Это во-первых. Во-вторых, если мы смотрим насчет этого списка, тогда Министерство финансов указывало, что она в список вкладывала те отрасли, в которых, как они говорили, большой потенциал, ну, как бы заработать большие деньги.
Что это такое, ну, за это, отрасли? Ну, например, как бы, IT, да?
Ну, я бы сказал, что у нас вот это одна из самых важных проблем вообще экономики, что у нас слишком мало таких предприятий, у которых потенциал, ну, большого продуктивности и большого заработка, да? Нам, наоборот, надо сделать все, чтобы стимулировать, чтобы именно этих отраслях побольше новые предприятия были и так далее. Запрет это глупо просто, да. Ну вот, значит, где-то 1-2 месяца сейчас утверждено этот лист. Ну и в прошлой неделе появилась абсолютно там новая инициатива. Нет, не будем вот этот список отраслей, это неправильно. Будем сделать запрет микропредприятиям свою продукцию или услуги продавать юридическим лицам. Через 2 месяца опять абсолютно новые концепции, да. Ну, это как-то неправильно, да. Суть этой концепции, ну, тоже такая. Получается, что, ну, микропредприятия смогут, согласно с этими предложениями, торговаться, не знаю, там, маленьких рынках или что-то похожее. Но, как известно, ну, многие микропредприятия тоже делают разные, ну, такие маленькие вещи, там свечи делают, там, какие-то конфетки и так далее, и пытаются продавать их как репрезентативные, как бы, ну, такие сувениры уже юридическим лицам.
Ну, например, да, условный банк хочет сделать презент-рекламу, ну, некие, да, сувениры для своих партнеров перед Рождеством. Изучая рынок, он понимает, что вот есть ряд микропредприятий, которые занимаются подходящим им делом. и заказывают у них эту самую презент-рекламу. Сегодня микропредприятие не сможет эту услугу оказать банку. Правильно?
Именно,
То есть, если эта инициатива сейчас получится.
Да-да-да. Во-вторых, ну, довольно много тоже есть предприятий, которые работают в сфере там интернет и так далее, ну, тоже там разработают, например, там интересные домашние страницы и так далее, но ну, тоже уже, ну, что будет делать домашние страницы там частным лицам? Ну, конечно, нет, да. То же самое то, что делает и бухгалтер, да. Да, есть и большие, как бы, предприятия, которые помогают с этими вопросами, но есть маленькие как бы индивидуальные бухгалтеры, которые уже с помощью этого режима оказывают свои услуги, ну, с некоторыми там другими предприятиями, да. Ну, почему нет? Почему нет? Ну, в принципе, все те направления, которые сейчас разработаны в Министерстве финансов, они, ну, это абсолютно ясно, что они хотят делать все, чтобы микроналог был, в принципе, по сути, уничтожен. Да? То, что плохо, это просто будет влиять на 80 тысяч работников, которые работают в этих микропредприятиях, и дай бог, они найдет как бы хорошие новые рабочие места. Я сомневаюсь. У нас и в Латвии слишком мало таких рабочих мест, где можно там получить, не знаю, 1000 евро. Да? Это такие рабочие места просто нет столь много. Да? В чем, ну, тоже оппоненты часто говорят, что микропредприятия это, ну, как бы непродуктивный сектор, и потому их там надо уничтожить. Да? Здесь несколько моментов надо понимать. Во-первых, микропредприятие – это как уровень, ну, если сравнивать с спортом, как детская спортивная школа. Если нет вот этого уровня детских спортивных школ, мы не можем надеяться, что у нас будет там хорошие спортсмены уже как бы взрослом уровне, да. Там, не знаю, там Кристапс Порзинь сейчас талант, да, но и не каждому это удается, но надо...
И тоже он прошел все-таки, ну, конечно, всю систему детско-юношеского воспитания.
То же самое и микропредприятиями. Это как бы спортивная школа для детей, и там вырастает талант. И, конечно, не всем это удается. Бизнес не простая вещь. Но некоторый талант таким образом рождается. Это во-первых. Во-вторых, в этих микропредприятиях как бы, ну, тоже... Эта система делает то, что рождаются и новые идеи, да, которые уже продуктивные и так далее. Я лично знаю довольно многих наших членов, которые начали как микропредприятия, но уже сейчас выросли и сейчас экспортируют и так далее, и так далее.
То есть занимаются уже не микро, а обычными, совершенно нормальными предприятиями.
Да-да-да.
Выступают.
В-третьих, как бы... Это такой, ну, как бы немножко высокий такой вопрос. У нас как бы одна из самых больших проблем в Латвии, что, ну, в экономической точке зрения, что у нас нужно побольше таких предприятий, которые продуктивные и которые экспортируют свою продукцию, да? И, в принципе, чем же здесь микропредприятие может помочь? Как бы чем больше есть маленькие предприятия, значит, тем больше будет и новые идеи, тем больше будет рождаться новые таланты, тем больше будет и как бы, ну, такое давление на то, чтобы люди будут хотеть хорошо получать зарплату. И это будет стимулировать и предприятиям, которые побольше, ну, как бы сделать, вот как свой продукт можно сделать продуктивно и так далее, чтобы, потому что есть и конкуренция между работниками, да, ну, между предприятиями в контексте зарплаты, да. Если у нас в Латвии было довольно много и побольше таких предприятий, которые могут платить там 1000 евро, запросто, да, тогда, ну, ясно, что если микропредприятие там может платить только там 700 сколько евро, Конечно, если будет рядом какое-то рабочее место, где можно получать больше, они, конечно, будут идти там, да. Значит, это тоже хороший фактор. Следующая вещь, то, что люди с разными компетенциями, и я сомневаюсь, ли человек, который сейчас в микропредприятии там заработает свои 500, 600, 700 евро, он найдет ли вообще работу, в котором ему будет платить такие же деньги, да, вряд ли, и это будет просто проблема еще безработицы, и что тоже очень важно, я лично столкнулся с тем, что если говорится о работниках, тогда тот человек, который хотя бы немножко поработал как бы в своем бизнесе, он уже смотрит на вещи по-иному. И он, в принципе, уже, если он даже бросил свой бизнес, он уже по-иному смотрит, и он работник лучше, чем до того. Да? Я бы хотел сказать, что и для чиновников было бы хорошо, не знаю, там, некоторое время поработать своим бизнесом, чтобы понять, чем дышит бизнес, да, как думает предприниматель. И...
Кстати, хорошая тема для возможного исследования. Надо так намекнуть социологам, чтобы они провели такое исследование, опрос среди чиновников и выяснили долю занятых в свое время в частном секторе.
Ну да, я лично сомневаюсь, человек, который все время просидел только там в теплых кабинетах, он может ли придумать, как бороться с теневой экономикой?
Придумать-то может. Вопрос эффективности идей,
да.
Понимаете?
Ну да.
Вот
ну
одна
да.
из идей сегодня у нас с вами довольно так обширно обсуждается. И вот я не вижу... Кстати говоря, господин Далдерис, к сожалению, прислал смс, что... очень занят на заседании той самой бюджетно-финансовой комиссии, которая длится уже долго, и поэтому не может ответить на наш вопрос, поэтому не смогли прийти представители этой комиссии. Ну, может быть, сегодня на заседании бюджетно-финансовой комиссии родится еще какая-нибудь идея, и мы снова будем ее обсуждать вот так же массово и активно, как и то, что происходит, то, что родилось в недрах Минфина.
Ну, если честно, я уже боюсь утром открывать лаптоп и смотреть информацию и новости, не рождалась ли еще одна какая-то новая инициатива. Но в последнее время там каждая неделя с какими-то новостями, да, в этом плане. И здесь тоже очень большая проблема, и как бы наши главные возражение, в принципе, и именно по процессу, как это все происходит. Но надо все вещи, именно которые касаются налогов, тщательно обсуждать со всеми, а потом принимать решения и не дергаться все время, как это делается. Да?
Но когда такое было, с другой стороны?
Кстати, когда министр финансов был Андрис Вилкс, тогда мы подписали договор о том, какая будет налоговая стратегия на 3 лет. И, в принципе, с этой стратегией мы 3 года, в принципе, жили.
А ведь господина Вилкса, наоборот, упрекали в том, что он очень настойчив, очень своеобразен в сфере ведения дел, да? Ну, здесь вот...
Я лично думаю, что господин Вилкс был лучшим министром финансов Латвии вообще когда-либо. И, к сожалению, да, он сейчас уже в других орбитах, да?
Да, и мы вспомним, что господин Вилкс вообще-то уходил со скандалом из правительства, потому что начал очень активно критиковать это самое правительство за различные идеи и инициативы.
Господин Вилкс понял очень такую важную вещь, что очень важно придерживаться, ну, стабильности, да, ну, ну, если мы смотрим на сегодняшний день, да, например, вот правительство примет, не знаю, там, хорошее решение, будет утверждать, например, там, ну, как у Эстонии, 0% для реинвестированной прибыли, да, это как бы было очень хорошим, как бы, предложением, да. Но вопрос, поверит ли этому инвестору уже сегодня, после всего этого, что было. Да,
у нас, что в следующем году может такая инициатива, а да, через год...
У нас там очень много было. Году, сначала мы как бы планируем, вот нам надо сделать режим, чтобы и налоги так, чтобы холдингам здесь было интересно. Да? Это некоторое время там работает, потом принимается решение, нет, там будем поменять нормы, например, о том, что убытки уже невозможно там в концерне там использовать, да. Потом мы принимаем решение, мы будем каждый год снижать подоходный налог жителей. Это даже в законе отговаривалось, да. Сегодня мы видим, это уже кстати, сегодня рассматривается бюджетная комиссия, это предложение, что вот поменяется закон о подоходном налоге жителя, и то, что каждого, то, что следующего года должно было быть, что 1% меньше у каждого жителя Латвии, да, вот это откладывается, да.
Да, ну вы знаете, что откладывается это только по той причине, что партия, которая это обещала и настаивала на включении данного пункта, данного соображения в коалиционный договор, сегодня не существует по факту. Ее предводитель находится на заслуженном отдыхе, на пенсии, ну и на него очень удобно повесить всех собак, сказав, что, ну, вообще-то это было популизм отдельных политиков, ну, собственно, что и говорят, да, а ничего подобного это в... Даже... нынешней ситуации принять нельзя. Даже... Вот что говорят нам и господин Рейс, и госпожа Страуима.
Если мы смотрим на предложение партии, тоже когда были выборы, да, и там абсолютно ясно, что вектор, в котором надо работать, был указан, что надо снижать так называемые рабочие налоги. И этот вектор, как бы, ну, он логичный, потому что если мы смотрим на маленькие зарплаты, у нас самое, значит, у нас третье место в Европейском Союзе потом, ну, сколько много надо платить за, значит, рабочие налоги, нас опреждают только две страны, третье место. Значит, и если будет сейчас приниматься налог солидарности, в принципе, и в Балтии мы будем самыми высокими, ну, налогами в этой сфере, да. И, ну, абсолютно ясно, что это бьет по конкурентоспособности наших предприятий, и, ну, просто меньше можем продавать, экспортировать и так далее, да, и это направление надо. И, в принципе, все партии, которые сейчас и коалиции, об этом и в своих программах указывали, что это направление то, что нужно сделать, но если мы смотрим сейчас уже на действия, сейчас уже делается иначе, да. Это тоже, как бы, такой, мы даже поднимали вопрос, там, как это с юридического характера получается, что если обещать, когда идет беседа еще до выборов, когда обещают, мы будем делать то и то, и тогда, когда уже в парламенте делается абсолютно другое, это вообще, это как получается? Это, в принципе, значит, лгали избирателям, да? Ну, конечно, я надеюсь, что избиратели просто это будут вспоминать уже при новых выборах.
Ну, то, на что мы откликнулись, это было ваше заявление, где вы сказали, господин Энзинч, что вы шокированы этой идеей. А Алиса Орлова пошла дальше, она изучила другие комментарии. И вот давайте послушаем, что, каким выводом пришла Алиса в ходе своего небольшого исследования.
Вчера котов душили.
Минфин предложил с будущего года запретить микропредприятиям оказывать услуги юридическим лицам. К таким посредникам относятся, например, магазины. В Латвийской торгово-промышленной палате уже сообщили, что реформы спровоцируют массовый отъезд людей и увеличение доли теневой экономики. Малый бизнес любит интернет, а интернет любит малый бизнес. Но на этот раз предприниматели вышли в сеть не для того, чтобы делать деньги. Они собрались в виртуальной обстановке, чтобы обсудить очередную инициативу Минфина, которая по ним ударит. Каждый третий виртуальный пользователь признался, что если реформа вступит в силу, он закроет бизнес. Было высказано предположение, что ситуация, происходящая с бизнесом в Латвии, мировой заговор. Якобы западные предприниматели, как стервятники, только и ждут, когда появится новая порция обанкротившихся предприятий, чтобы скупить их по дешевке. На заданный в виртуальном пространстве вопрос, что за дальнозоркие лидеры находятся у власти, ответ не заставил себя долго ждать. Моему микропредприятию уже второй год, и все это время у них проект за проектом. Нет ни логики, ни последовательности, ни вменяемого предложения о поставке налога. Как на вулкане, пишет возмущенный комментатор. Пожалуй, так же часто, как тема ликвидации своего предприятия, звучало предложение подумать о сокращении раздутого госаппарата. Латвия не выдерживает никакого сравнения в этом вопросе даже с нашими соседями Литвой и Эстонией. И богатая Германия имеет всякого рода чиновников на одного трудоспособного жителя гораздо меньше, чем Латвия, приводит в пример опыт других стран аноним. Однако, как ни странно, среди голосов протестующих были и аргументы, отдаленно напоминающие голоса «за». Одна дама написала, что работники на ее микропредприятии получают по 600 евро. «Никто им не мешает платить самим за себя по 100 евро социального налога», продолжает бизнес-леди. «А если я буду платить соцналог за каждого, то на руки они получат уже не 600, а только 450 евро. Выбор за каждым из нас», заключает она. Пользователь, настроенный более категорично, возмущается, что за узкое мышление, и высказывает надежду относительно того, что предложенная реформа наконец-то приведет к нормальной работе. По мнению комментатора, не теневая экономика увеличится, а наоборот, прекратятся мошенничество с налогами и, цитата, «начнется инфляция и экономика восстановится». По мнению пользователя, те же микропредприятия тормозили и разрушали существование полноценных фирм, работающих на благо народа и страны. Воистину, сколько людей, столько и мнений. Подготовила Алиса Орлова. Открытый вопрос. Латвийское радио 4.
А мы продолжаем беседу с главой Латвийской торгово-промышленной палаты Янисом Эдзиньшем. Обсуждаем инициативу Министерства финансов, выступившего с идеей о том, что микропредприятия в будущем не смогут оказывать услуги юридическим лицам, что ставит под сомнение вообще саму суть существования этих самых микропредприятий. Ну и как у пользователей интернета, у вас есть все возможности прокомментировать все то, что мы обсуждаем, сайт Латвийского радио 4, lr4.lv, и, пожалуйста, пишите свои соображения, вопросы, мы их тут же зачитаем. Кстати, такие соображения уже имеются. Саир пишет, что живет в Латвии уже 9 лет и заметил, что правительство не умеет зарабатывать, и иногда удивляюсь, пишет Саир, у правительства есть образование или нет, если оно экономическое, то у вас, говорит, еще и в вузах проблемы, их выпускники очень плохие. Ну, так скажем, такие витиеватые упреки в некомпетентности отдельных министров, а может быть и в целом правительства. У вас какие соображения, господин Энзинич, на этот счет?
Ну, последние 2 года примерно ситуация нехорошая с нашей точки зрения и по сути этих предложений, которые появляются, и по тому, что все время что-то меняется. Я думаю, что чтобы здесь у нас в Латвии что-то начало развиваться, нам нужно сделать так, что сделать налоговую систему и хотя бы на 4 года, когда работает Сейм, ну, как бы всеми договориться, что эти налоги не будут меняться. Да, сейчас мы не знаем, там будет в следующем году еще новый налог, солидарность на, или на что-то другое, да. И нету как бы доверия тому, что все, что даже сегодня утверждается, что это завтра будет, да. Это во-первых. Во-вторых, если мы смотрим насчет ну, госаппарата, которое было здесь в комментарии, тоже верно, как бы людей у нас становится все меньше и меньше в стране, но госаппарат только как бы ну, увеличивается. Да? Здесь тоже есть возможности, если мы смотрим как бы по-большому, как Латвии развиваться, ну, в принципе, ключевые вопросы, в принципе, четыре получается. Во-первых, это нам надо сделать все, чтобы у нас было побольше экспорта, побольше продуктивных предприятий. Значит, нам надо побольше предприятий, которые за очень хорошие деньги могут экспортировать свою продукцию или услуги за рубежом. Только тогда мы здесь будем жить лучше, да. И, ну да, здесь...
Ну, вам здесь возразят, у нас сейчас режим политической нестабильности, а в режим реверсивных санкций, которые не позволяют по законам бизнеса развиваться, мы должны учитывать и политические контексты, и риски.
Ну, как бы у нас, да, если мы смотрим на, не знаю, тоже самый вопрос обороны, да. Конечно, нужно нам заплатить эти 2% свалового продукта как бы в направлении обороны, но это, извините, было у нас известно с того момента, когда мы вступили в НАТО. Это не в этом году появилось, да. То, что тоже депутаты говорили, что у нас сейчас вот в этом году появилась какая-то новая ситуация насчет Украины и так далее. Извините, это уже некоторое время уже продолжается. Это не сегодня началось все, да. Ну, здесь очень много вопросов, и мы считаем, что если по, ну, так хозяйственнее смотреть на все эти вопросы, можем сделать все, чтобы Латвия в течение 10 лет очень быстро развивалась. Да? Ну, если мы смотрим на планы и наши действия, у нас утверждено в Латвии план на развитие, и там главная цель – экономический рывок. Но что получается? Если мы смотрим на цифры, тогда с того как бы, года, когда должен был бы начинаться экономический рывок, мы каждый год теряем темп развития. Да? Это во-первых. И если мы смотрим на практические действия, ну, посмотрим на все предложения, которые у нас в проекте государственного бюджета. Ни один из этих... из этих предложений не сопутствует вот этой цели, да?
Ну, что... Ну, вот вы говорите, да, вспоминаете, точнее, какие цели были заложены в предложение правительства в генеральном плане развития латвийской экономики. Мы констатируем, что, ну, с одной стороны, у нас продовольственного экспорта нет, потому что есть санкции, связанные с Россией. Мы видим, что программа ВНЖ не работает, или работает значительно в меньших объемах, чем это было еще пару лет назад. Мы сейчас с вами обсуждаем вопрос микропредприятий. Мы понимаем, что в целом сегодня экономическая ситуация в мире не так благоприятна, и переориентировать любой экспорт, кроме древесины, достаточно сложно. Далее мы сможем с вами говорить, с вами в широком смысле, говорили о том, что Россия будет продолжать вот этот курс на то, чтобы развивать свои портовые мощности и экспортировать свое сырье через собственные порты. Да, здесь, ну, как бы очевидные неблагоприятные условия и конъюнктура для развития. Но в то же время вот мы должны как бы говорить о другой стороне. И вот наш слушатель Валерий написал нам сообщение, где упомянул, ну, такую сферу рисков. А что вы предлагаете, пишет Валерий, если все так оставить, то, например, Игосатексмы станет клубом микропредприятий, шофер Вася, уборщица Надя и так далее, экономим при этом внушительные суммы в налогах. Ну, это если говорить о микропредприятиях.
Да, если возвращаемся на тему микропредприятий, конечно, эта система сделана не для того, чтобы средние предприятия бы, ну, как бы, ну, разделились на микропредприятия, и такая ситуация абсолютно неправильная. Микропредприятия сделаны для того, чтобы, ну, как бы, семейные бизнесы могли бы развиваться, и конечно, но здесь и тоже надо, ну, один из предпринимателей говорил, что у нас как бы политика делается таким образом, что если там террорист убежал там в какой-то кинотеатр, тогда что мы делаем? И, в принципе, взрываем весь этот кинотеатр, да, и это как бы политика, ну, неправильная. Нам надо с теми, которые используют этот режим, с теми целями, с которыми он был сделан. Ну, с этими надо бороться, конечно, да. И есть, конечно, и негативные ситуации, так же, как, ну, упомянул
Валерий.
Есть и такие ситуации, но я думаю, что это не большинство ситуаций, да, и с этими проблемами надо бороться, но борьба за запрет всем – это не решение.
Для самозанятых существует правило обязательной уплаты социального налога с дохода, равного минимальной зарплате. Почему бы не распространить это правило на рабочую силу для предприятий, где работников не более 10, и отменить для них налог с прибыли, оставив только налог на дивиденды? Это позволило бы легально копить средства, вкладывая их в развитие без привлечения кредитов. Очень такой специфический вопрос Ирина здесь задала, проявив знание предмета доскональное. Спасибо вам за него.
Да, ну, сейчас микроналоги, как бы, вкладываются 4 налоги. Это подобные вещи. Значит, это подоходный налог жителя, это социальное страхование, это подоходный налог предприятия и еще как бы пошлина риска, да, как бы сейчас. Еще один, кстати, аспект, который насчет микропредприятий сейчас появился, это вопрос о том, что сейчас разрабатывается новый законопроект о начинающих бизнесах, ну, для стартапов, да, потому что, ну, здесь все и едины в этом мнении, что для начинания бизнеса вот нужен какое-то регулирование. Даже Министерство финансов говорило, что это правильно, да. И сейчас разрабатывается новый закон, и я надеюсь, что, ну, в начале следующего года этот законопроект будет разработан. Но здесь тоже как бы интересная ситуация. Но почему, если сделать вот реформу этой ситуации, тогда я бы сказал, что надо делать так. Сделаем вот этот закон о стартапах, во-первых. Во-вторых, придумаем, как решать, ну, как бы, ситуацию с такими предприятиями, которые, ну, не будет никогда очень продуктивны. Есть, как бы, маленькие гостевые дома, там, есть маленькие, там, кафе и так далее. Они никогда не будут...
Ну, очевидно, емкость этого бизнеса, ну, да. Да, и соответствующие перспективы.
Абсолютно ясно, что нам в Латвии нужны и такие, и надо сделать вот какой-то режим и для них. Ну так давайте сделаем так, что сначала вот этот новый закон, новый режим вот с такими маленькими непродуктивными семейными бизнесами, и тогда уже можем отменять вот этот микроналог. Да? А сейчас получается, что если у нас большой дом с жителями, то, что мы делаем, разрушаем этот дом, жители вот сами где-то там ищут, где жить, и потом уже, ну, говорим, что да, мы в будущем будем что-то новое сделать, да, ну, давайте наоборот, мы построим новый дом, и тогда будем разрушать старый, если это направление. Кстати, с этими маленькими, как бы, бизнесами тоже есть опыт других стран, где абсолютно по-иному можно, как бы, смотреть на эти вещи. Например, если есть кафе, почему не сделать так, что налог делается не там по таким пониманиям, как сегодня, но, например, есть алгоритм, с которым, например, если у меня там, не знаю, 10 будет стулья, да, тогда вот, ну, из этого и как бы сделаем алгоритм, сколько я должен платить налог, да. Там был пример из Баварии, где, ну, обычно эти маленькие рынки в это время сейчас происходит, и там идея у них не кассового аппарата, ничего подобного, да?
Как это? Как... Что вы предлагаете?
Ну да. А там идея какая?
Вы представляете, чтобы где-нибудь в Латвии не было кассового аппарата?
Ну, там тоже, ну, но подумайте, если была бы такая логика, что надо платить не таким образом, как сейчас, но, например, если у кафе есть 10 там стульев, тогда есть алгоритм, что каждый месяц нужно вот...
Налог на стул, условно,
да? Да-да-да. То же самое на такси, например. На одного такси вот сумма такая, да, и так далее. Таким образом, что у нас получается? Во-первых, все эти бумаги, все кассовые аппараты... в принципе, теряет смысл, да. Сейчас получается, что предприниматель там как бы думает, как там обойти вот эти все вещи, да. Служба госдоходов думает, как это все контролировать, и обе теряют ресурс. Ну, давайте... А там уже получается, если было бы такой порядок, да, службы госдоходов, не знаю, там просто это проще там прийти и посмотреть, не поставили предприниматель еще 10 стульев там, да, это элементарно можно там фиксировать, да, и насчет этого примера с Баварии, там маленький торговец этим вином, да, ну, там горячее вино продается в этих рынках, да, и каким образом они считают, вот сколько надо налог платить, так что они считают, сколько они продавали вот этих кружек, да, и, ну, в течение дня они пишут, что вот было столько и столько кружек, и таким образом они платят этот налог. Ну, не надо там все эти бумаги и так далее, да. Но в то же время есть возможность, если будет фиксировано, что там, ну, лгали, да, насчет, тогда это уже криминал, это уже там серьезно, да. Ну, надо смотреть в другое направление. Ну, то, что надо понимать, что для именно микробизнеса очень сложно во все эти бумаги и все эти вещи сделать. Это процентуально сложнее, чем, ну, предприятиям, которые побольше, да. Это, кстати, очень хороший вот латвийское телевидение, этот Фриц, это исследование, где показывало, ну, как маленькому бизнесу, вот с чем надо считаться, и я считаю, что это вообще уникальная и очень, очень полезная вещь, которую господин Боярс и латвийское телевидение сделал, и, ну, каждый может увидеть, с чем должен столкнуться любой предприниматель. Кстати, там шла речь о Юрмале, но Ситуация довольно типичная, да.
И то довольно... есть она не отличается в Юрмале, в Елгове, в Риге или
ну, конечно, есть нюансы по городам, но, в принципе, ситуация похожая, к сожалению, в очень многих местах, да. Конечно, есть и хорошие ситуации, да. Это довольно типично, да, то, что хотел сказать. И в то же время мы видим, сколь это все как бы, ну... не продумано и так далее. Значит, ну, работы много, да.
Работы много, и в следующий раз будем уже, вероятно, ждать с вами, господин Энзинч, то, что принято парламентариями, то, что уже в качестве оформившегося закона или постановления правительства принято, ну и оценивать риски по мере их возникновения, привлекая, естественно, и законотворцев, и предпринимателей. Спасибо, руководитель Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Энзинч сегодня был в открытом вопросе. Всем за комментарии и за то, что слушали нас, тоже спасибо. Я Константин Казаков, прощаюсь с вами. Всем всего доброго и пока.
Всего доброго.